было очень болезненно в Новозаветной Церкви. Вы помните, в 15 главе Деяния апостолов мы видели, читали, как собрался собор в Иерусалиме, чтобы решать вопрос, если верующим людям, если они спасаются исключительно только благодатью, как мы только что пели, даром Господь дает спасение. Или если человек хочет спасаться, ему нужно выполнять весь закон Моисея, включая обрезание. Мы видим даже апостол Павел, который был чемпион благодати, который боролся за свободу и для язычников, чтобы им не надо было происходить обрезание. Даже для него расход с иудаизмом был довольно болезненный и трудный. Даже в прошлый раз, несколько недель тому назад, когда мы последний раз читали предыдущий отрывок здесь, мы видим, что апостол Павел принял обряд и выполнил его по закону Моисееву. Мы читаем, что апостол Павел оставил Коринф, временно, очень коротко остановился в Ефесе, потому что он спешил попасть в Иерусалим на праздник. Новозаветная церковь не сразу отделилась от народа Господнего. Вы помните, в первой главе Деяния апостолов Иоанн, Петр шли в храм в час молитвы. Новозаветная церковь собиралась в храме почти практически до того времени, когда в 70-м году храм был разрушен генералом Тит, который разрушил не только Иерусалим, но и храм. Так что мы видим, что расход христианства и новозаветной церкви произошел где-то в течение первого поколения или первого столетия нашей эры. Это было время, мы можем назвать переходной период. Бог строил свою церковь. Господь сказал, я построю мою церковь, и врата ада не преодолеют ее. Дух Святой сошел на церковь, и Он учил и наставлял новозаветную церковь новым духовным истинам, которые апостол Павел в своих посланиях говорит, это в Старом Завете были тайны, но теперь они открылись. И Господь Духом Святым через апостолов и через апостола Павла специфически многие эти духовные истины открывал церкви. Тайну о церкви, которая в Старом Завете не была явна, не понимали они это. Не только это, но Дух Святой учил духовные истины и значимость смерти, погребения, воскресения, восхищения и второе пришествие Иисуса Христа. Это все были новые тайны, новые истины, которые верующие в Старом Завете такой точности и в такой детали не видели. В то же самое время мы видим, и даже мы утром читали, как Моисей, он предпочитал поношение Христова, нежели прелести иудеи. О чем это нам говорит? Это говорит нам о том, что даже в Старом Завете люди видели Иисуса Христа, хотя прообразно, может быть, через жертвы, через другие символы, которые в Старом Завете они имели через храм. Так что мы видим, новая заветная церковь в этот период переходной, она росла. Дух Святой брал те истины, которые они видели и знали в Старом Завете, и открывал им и помогал через эти истины видеть Иисуса Христа. Когда Иисус Христос воскрес, Он шел в тот день и присоединился к двум ученикам, которые шли в Эммаус. И они беседовали, и они не видели, не понимали, не могли себе представить, что надобно было Иисусу страдать. Иисус присоединился к ним и начал открывать им Писание, так что в конце концов, когда Он преломил хлеб, они увидели в Нем того распятого Христа, которого они думали, что Он умер, Он воскрес. Для евреев прийти к вере в Иисуса Христа, переход был трудный, медленный. Для язычников этот переход, он не существовал. Они были идолопоклонники, они не знали Бога. Когда апостол Павел приходил или другие апостолы проповедовали, им ясно предлагался Спаситель, Мессия. Они цитировали тексты из Старого Писания и объясняли им Писание. Когда мы проходили послание к римлянам, когда мы читаем послание к евреям, писатели цитирует Старый Завет и объясняет им. И для язычников, для идолопоклонников, они присоединялись к народу Господнему, к церкви. Точно так, как сегодня человек приходит в церковь, познает Господа, принимает крещение и становится член церкви. Для него нет такого переходного периода, который болезненный или трудный, как было для евреев, которые жили в то время. И сегодня мы встречаемся с человеком, который попал в этот промежуток. Мы можем его назвать как Моисей, как Давид, как пророки старозаветные. Мы можем его назвать старозаветным верующим или святым человеком, который знал Господа, который проповедовал за Господа. История Аполлоса – это человека, который через наставление и учение, которое Акила и Прескила дали ему, полностью понял глубины и тайны смерти, воскресения, восхищения и грядущий второй приход Иисуса Христа. И это интересная история. Лука представляет нам здесь, в 24 стихе, этого человека, Аполлос. Родился в городе Александрии, который был в Египте. Это говорит нам, что он родился в диаспоре, он родился там, где не был народ Господень, хотя в этом городе третья часть населения была евреи. Это был второй самый большой город в Римской империи после Рима. Но в Риме жили много рабов. Было 2 или 3 раба на каждого гражданина Рима. Александрия была свободный город, и население делился на 3 части. Были еллины, греки, были египтяне и были евреи. Вот это 3 были. Но это был великий город. Мы когда изучали, как апостол Павел проповедовал в Афинах, мы видим, что это был первый город по философии, по учению, они философию понимали. Но Александрия имела университет, который выше стаж имел и уровень, нежели в Афинах. В Александрии полностью на то время был самый высокий уровень по математике, по астрономии, по поэзии и также по философии. И там, в этом городе, родился этот человек. И он был там образованный. Он имел то образование, которое мы сейчас называли бы докторат. Не просто master degree, но бакалавра или мастер, но он имел докторат. Он был имел самый высокий уровень, может быть, образования, может быть, только сравнить с апостолом Павлом. И то, может быть, он, его образование, может быть, даже было выше, нежели апостола Павла, если он действительно окончил академию по математике и астрономии. В этом городе не только был этот знаменитый университет, но он имел самую большую библиотеку на то время и даже почти на наше время. Больше, чем 700 тысяч томов книг было в этом городе. Вы можете представлять, что образованный человек много времени проводил в библиотеке, изучая, читая другие книги. И самая главная книга, которую он изучал, было Старозаветное Писание, которое было переведено в 3-м столетии до Христа на греческий язык. Это была знаменитая версия нового Писания, которое даже до нашего времени пользуются ученые, комментарии, основанные на них. Это по-английски мы называем Септуагинт. Он был написан во время, когда Александр Македонский победил мир. И это он основал этот город еще в 3-м столетии до Христа. И тут родился Аполлос. И здесь он вырос. Этот город не только был знаменитый в своем достижении, но он стал практически на 300 лет, на первые 300 лет нашей эры современной, он стал центр миссионерской деятельности церкви. Сначала был Иерусалим центр, потом в 13 главе мы видим центр евангелизации перешел с Иерусалима в Антиохию. Церковь в Антиохии, Дух Святой явился и сказал, чтобы они посвятили апостола Павла и выслали его на миссионерское служение. Потом прошло еще время, и к концу первого столетия центр евангелизации переселился, перешел в Александрию и был до того времени, в третьем столетии, когда Константин уверовал и перевел столицу, как сказать, или церковь, центр перевел Константинополь, и тогда церковь перешла уже в Европу. Но в этом городе жили знаменитые ученые и знаменитые те, которые мы называем отцы веры. Тертиллиан, Августин там жил, а самое главное, там жил и вырос, и защищал веру. Афанасий, знаменитый, когда собор собрался церковный и решал вопрос о божестве Иисуса Христа. Так что это был очень важный город, и Аполлос здесь вырос. Мы читаем, Лука нам представляет его, что это был человек красноречивый. Это был человек, который не только был образованный, но он умел говорить. Он мог говорить, чтобы аудиенция слушала его. Греки или эллины, они занимались и они учились, как говорить речь, чтобы привлечь людей. И наша проповедь, и форма нашей проповеди, когда мы пунктами проповедуем, она немножко основана на том образце, которое мы получаем от греческого разума или философов, которые они так учили своих учеников по пунктам, чтобы легче было запомнить, о чем шла речь, независимо, если это была проповедь из Библии или любая тема по философии или математике или астрономии. Он не только был красноречивый, говорится, он был сведущий в Писаниях. Это говорит нам, что он знал Писание, и в проповеди его мы видим, что он знал Писание. Он много блага принес церкви, верующим людям, когда он переселился потом в Коринф. Мы читаем потом в послании к Коринфянам, что, к сожалению, эта церковь разделилась или имела группы, три или четыре группы людей там. И одна группка, она считала Аполлоса как своим пастором или своим учителем, любимым. Другие любили апостола Павла, апостола Петра, а другие гордились, что они принадлежат Господу. Но это говорит нам за талант, который человек имел, который Господь ему дал. Но не только природный талант говорить, но это был духовный дар, проповеди или учения. Этот человек... Он пришел в Ефес. Ефес, как я уже упомянул, апостол Павел, когда он оставил после полтора года служения в Коринфе и намерен был идти в Иерусалим, он там остановился совсем на короткое время, и потом дальше он пошел в Иерусалим, потом после праздников в Антиохии дал отчет той церкви, которая его послала на служение. А там в Ефесе на служение он оставил своих друзей, с которыми он познакомился, которых мы уже говорили в прошлом, Акилу и Прескилу. И эта пара, они в своем доме принимали церковь. И туда, в этот город, в эту семью пришел и познакомился там с ними вот этот человек. И где они познакомились? Они познакомились, 25 стих, в синагоге. Апостол Павел, новозаветные апостолы всегда приходили в новый город и в первую очередь шли в синагогу, чтобы провозглашать там Евангелие. И после, когда отрекались от них, отказывались от них, от Господа, только тогда церковь собиралась где-то помимо синагоги. Так что мы видим короткое вступление здесь. Лука предлагает нам, представляет нам Аполлоса в 24 стихе. А второе, 25 и часть 26 стиха, мы видим служение, которое Аполлос нес в этом городе, в Ефесе. В то время, когда апостол Павел отлучился в Иерусалим, вернулся, он сюда пришел. Написано здесь, что он... 25 стих, он был наставлен в пути Господа. Он был старозаветный верующий человек, так как мы читали и за Моисея, и за Давида, и за другие. Он был такой самый, как Симеон, который ожидал спасения в Новом Завете, как Анна, которая пребывала в храме и молилась, когда Иисус Христос родился. Это был такой же человек, в таком же состоянии, как ученики Иисуса, когда Господь шел и сказал, и призвал, и сказал, следуйте за Мною. Они все оставили и последовали за Господом. И в один прекрасный день Господь их спрашивает, за кого вы меня почитаете? И Петр, отвечая за всех учеников, говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. Мы все оставили, и мы поверили в тебя. Куда нам уже идти дальше? Ты для нас стал все во всем. Когда ученики стали христианами, уже дальше мы читаем Деяния апостолов, что начали верующих называть христиане, те, которые следуют за Господом. Но в момент, когда Дух Святой сошел в день Пятидесятницы и родилась церковь, тогда Дух Святой крестил их всех Духом Святым и соединил их всех в одно тело. Но Дух Святой, трижды мы читаем Деяния апостолов, является три разным группам, и после того, теперь мы читаем, что Дух Святой вселяется в каждого верующего, который приходит к Господу в момент спасения. Так и вот этот вот период переходной был, были те, которые, как Аполлос, попали между крещением Иоанна, здесь написано, которое было призыв к покаянию и к призыву к вере, которые апостолы проповедовали к язычникам, которые буквально вообще ничего не знали за Господа. Он был наставлен в пути Господнем, значит, в Старом Завете. Он знал Писания, которые говорили о том, что придет Мессия. Когда они совершали жертвы, когда они праздники праздновали в Иерусалиме, когда пасхальный день овца была заклана, или в день очищений, когда собирались осенью в Иерусалиме, и когда жертва была сделана за весь народ. В этих жертвах они видели Иисуса Христа символически. В законе Моисеева это все показывало нужду человеку призывать его к покаянию от греха. И Аполлос он был наставлен в этом. Есть многие комментарии, которые не согласны с этими, считают, что это был неверующий человек. И он только уверовал, когда и покаялся, и действительно стал христианином, когда Акила и Прескила наставили его. Но здесь написано, что он знал путь Господень, и он проповедовал, и он горел духом. Это все термины, которые в Священном Писании мы находим, только принадлежат верующим людям. И точно так, как ученики. Даже после воскресения Иисуса Христа он провел с ними 40 дней, наставляя и открывая им глаза, чтобы они видели в Писании Иисуса Христа, и что все пророчества Старого Завета были исполнены или выполнены в Иисусе Христе. Два ученика, когда пришли в Эммаус, говорит, когда они уже увидели, Господь преломил хлеб, тогда глаза у них открылись. Точно так, как и нам сейчас, через Слово Господне, наши духовные глаза Господь открывается. Итак, мы видим, что Аполлос, здесь говорится, что он горел духом. Что это, о чем это говорит? Это говорит нам за ту же ситуацию, которую Моисей имел, когда он видел святость Господню на горе, и лицо его сияло. Потом он к Господу обращается и говорит, Господи, покажи мне всю Твою славу. Он видел частично славу Господню, но хотел видеть большей славы Господней. Исаия, брат, читал, он увидел славу Господню, и это привело его в состояние страха. Он говорит, я не чист. Ангел касается его уста, очищает его. И он никогда не забыл уголь, который коснулся его устам. Когда мы встречаемся с Господом, мы запоминаем это. Но гореть духом – это является характеристика верующего человека, который апостол Павел в 12 главе послания к Римлянам говорит, что мы должны пламенеть духом. И это переводится с греческого языка, то слово, когда вода кипятится. Это одно слово. А второе слово – иметь убеждение. Говорить, проповедовать так, как мы действительно верим тому, чему мы говорим. Вы когда-нибудь, может быть, встречали человека, который только говорит, но у него нет убеждения в сердце. Говорят за человека, который хочет быть президентом или хочет баллотироваться на какую-нибудь политическую арену, у него должен быть огонь в середине гореть, чтобы его уста говорили о том, что горит у него в середине или в сердце то, что горит. Аполлос, у него дух грел, потому что он имел Слово Господне в своем сердце. Сколько раз в 118-м псалме Давид молится и пишет, и говорит: «Господи, научи меня пути Твои, Слово Твое, закон Твой научи меня, и я буду исполнять волю Твою». Сколько раз говорит Давид, говорит: «О, как я люблю Слово Твое! Оно для меня чудо, оно для меня чудесное, оно слаще меда, оно дороже золота для меня». Давид этим горел, он любил Слово Господне. Аполлос любил Слово Господне. Оно горело у него, и оно не только горело, он не мог удержать в сердце своем, он должен был говорить другим о Слове Господнем. Он горел, и он учил, и он говорил. Он был наставлен в пути или в слове, и он горел, и дальше говорится, он говорил. И он не только говорил, говорить это, мы видим, как апостол Павел, он всех, которых встречал, он с ними говорил. Апостол Павел, помните, чем он занимался? И Акила, и Прескила, чем они занимались? Они шили шатры. Но их, если только шить или делать, это было бесполезно. Их надо было продавать на рынке. И когда они продавали, и люди приходили к ним покупать, они им не только продавали палатки, они им свидетельствовали, они им говорили. И здесь мы видим, Аполлос, он говорит. Но дальше он не только говорит, но он учит. А учить – это значит убеждать. Так говорить с таким убеждением, что мы можем опровергать, как последний стих говорит, все те причины и все то, что восстает против учения. А что мы учим Слово Господне. Нету другого учения, нету ничего, что кто-то может представить и предложить, которое будет сильнее, более авторитетнее, чем Слово Господне. Так что мы видим, что он был образованный человек в своей сфере, там, где он образование получил, в Александрии. Мы видим, что он тоже изучал, и он был наставлен в Слове Господнем. Там были синагоги в Александрии, когда он рос. Он с детства знал Писание, точно так, как Тимофей написано. Апостол Павел пишет: «Ты с детства знаешь Писание». И в другом месте апостол Павел Тимофею говорит: «Проповедуй во время и не во время». Не во время, это говорит тогда, когда люди не хотят слушать. И апостол Павел пишет Тимофею, что в последнее время, возможно, мы живем последние дни, я не могу вам сказать это, сам Господь знает. Но если мы живем последнее время, мы видим, есть люди, которые закрывают уши и не желают слышать Слово Господне. Апостол Павел Тимофею говорит: проповедуй даже тогда, когда люди не хотят тебя слышать. И апостол Павел так делал, и Акила, Прескила так делали, и Аполлос тут делает. Он был наставлен, и он горел духом, и он говорил, и он учил. О ком он говорил? О ком он учил? О ком он проповедовал? О Господе. Неверующий человек, если бы он был невозрожденный, то Лука бы так не описывал бы его. Это был верующий человек, который просто не знал, что Христос уже пришел и воскрес. Потому что он был только наставлен в крещении Иоаннова. Но обратите внимание, что то, что он знал из Старого Завета, то, что он видел, Старый Завет говорил за грядущего Мессию, о тех текстах он учил и проповедовал и говорил правильно. Можно говорить о Писании неправильно, братья и сестры. Мы должны Писание знать правильно и толковать его правильно. Не просто вытаскивать и вырывать стихи из Писания, но правильно их учить и проповедовать. Апостол Павел Тимофею пишет, говорит: старайся представить себя работником, достойным перед Господом, правильно преподавая Слово Господне. Это слово «правильно» обозначает «ровно». Правильно резать хлеб ровно, острым ножом. Преподавай Слово Господне правильно. И для этого надо стараться не просто стать перед вами сегодня и начать что-то говорить, но приготовить самого себя раньше, чтобы вам передать то, что Господь здесь через Слово Свое хочет сказать нам сегодня. И то, что Аполлос знал о грядущем Мессии, как все старозаветные верующие, когда они приносили жертвы, когда они приходили в Иерусалим на праздники поклоняться Богу, они осознавали, что жертва нужна за их грехи. И он об этом все правильно проповедовал. Но он только знал за крещение Иоанна. О чем это нам говорит? Когда-то он попал, наверное, в Иерусалим. И, наверное, слышал, как Иоанн Креститель проповедовал. О чем говорит нам крещение Иоанна? Иоанн призывал людей к покаянию. Приготовьтесь, грядет Мессия. Когда Иисус пришел, он уже проповедовал, что пришло Царство Господне, и оно среди вас. Но Иоанн проповедовал, что он еще грядет. Еще Иисус не явился. Еще Дух Святой на него не сошел во время его крещения. И Аполлос, он, наверное, услышал и знал, и был наставлен или Иоанном Крестителем, или, может быть, одним из его учеников, который, возможно, вернулся в Александрию, и там он услышал. И он принял это учение, что грядет Мессия, и он раскаялся в сердце своем, и он принял крещение Иоаннова, которое символически показывала нам очищающий эффект, который вода имеет. Когда человек грязный, он моется и купается. Крещение Иоанна говорило о том, что сердце человека очищено через крещение. Крещение в наше время имеет другое значение. Это отождествление церкви, это присоединение церкви, это свидетельство, что мы умираем для себя и воскрешаем для Господа. Но крещение Иоанна, оно главным образом говорило о том, что человек осознает, что он грешник. И он принимал крещение, чтобы символически показать, что он очищен от греха. И покаяние, и вера – это был результат возрожденного нового сердца, который Господь пророками говорил, что «я возьму ваше каменное сердце и вырну его, и дам вам новое плотяное сердце, которое сможет воспринимать слова Господни». И Аполлос это понимал и принимал, и он так верил, точно так, как старозаветные верующие, ожидая, что еще придет Мессия. И, возможно, может быть, он уже слышал, что пришел Иисус. Но, живя далеко в Египте, до него новость еще не дошла, что Иисус уже воскрес и вознесся. И Дух Святой теперь пришел и имеет новую роль в жизни церкви, в жизни верующих людей, быть наставником, утешителем, учителем, открывая Старое Заветное Писание, чтобы мы в Новом Завете, как Церковь и Тело Христово, могли понимать значение смерти и воскресения Иисуса Христа. И что теперь уже не народ Господень Израиль является светильником для света, но на наше время сейчас Господь избрал и призывает к себе церковь свою, чтобы быть светильником для окружающего мира. И Аполлос этого не полностью все детали знал. Точно так, как любой из нас, может быть, не знает все детали Писания. Сейчас, если задавать нам вопросы, у нас иногда вопросы и ответы каждое первое воскресенье в месяце. И я верю, что вы не задаете нам вопросы, чтобы дать нам такой вопрос, который мы не можем ответить. А наоборот, потому что вы, изучая Священное Писание, действительно имеете какие-то коренные вопросы. Я когда был в Украине, то на каждом собрании, после собрания, мы имели вопросы и ответы, и видно было, что люди действительно имеют вопросы из Писания, не просто чтобы задать какой-то вопрос, который пастор с Америки не может ответить. И вот Аполлос, он не все детали знал за Мессию, который уже должен был прийти, или пришел, но он действительно верил этому. И он не только этому верил, но он старался распространять это. Израиль был призван, Бог избрал Авраама, чтобы из него произошел народ, не только для того, чтобы через этот народ пришел Мессия, но чтобы этот народ был свидетелем и светильником для окружающего мира. И Аполлос был действительно такой старозаветный верующий, который желал распространить всем тем, с которым он встречался, что должны покаяться, точно так, как Иоанн Креститель проповедовал, так и он проповедовал. И 26 стих мы видим, что он смело говорил в синагоге. Мы видим антагонизм в синагоге против апостола Павла почти в каждом городе, куда он приходил. Другие, может быть, не имели такую смелость. Аполлос, у него не было никакого страха. О чем это нам говорит? Это говорит нам, что Господь щит мой, кого убоюсь я, правда? Господь свет мой, Он крепость моя, Он скала моя. Давид говорит, что Господь меня из тернистого рва достал и поставил мои ноги, стопы мои на камень. Верующий человек не имеет страха, когда мы говорим за Слово Господне, потому что оно сильно, оно живое, оно действенное, оно проникает в самую глубину самого каменного сердца человеческого. Если мы наполнены Духом Святого, если мы молимся перед тем, как мы начинаем кому-то говорить за Христа, когда мы выходим за кафедру и говорим Слово Господне, если мы приготовились, то Господь забирает страх от нашего сердца, мы можем смело говорить и не стыдиться за Слово Господне. Он смело говорил в синагоге. И тот день, когда он говорил и проповедовал, Акила и Прескила пришли в синагогу. И не услышали его. И можете представить их реакцию. Они знали больше за Христа, чем он. Вы когда-нибудь сидели и слушали, кто-то говорит или проповедует, и вы знаете Библию немножко лучше, чем они, может быть. Может быть, кто-то не совсем точно передает. И вот какая была бы реакция, если бы они публично начали его останавливать и наставлять его, и учить его. Мы видим здесь служение Акилы и Прескилы в кротости. Они предлагают нам методику, и они предлагают нам, как мы должны с друг с другом поступать. Аполлос, он служил в диаспоре, он служил тем евреям, в первую очередь, которые еще не знали Писания. Но мы находим в их контакте с Аполлосом, что и они, как пара, очень блаженно поступили с этим человеком, а этот человек тоже с кротостью принял то наставление, которое они ему предложили. Другой человек мог бы так не принять, он мог бы сказать, я большее образование имею, чем вы. Я могу на греческом языке читать Священное Писание. А вы кто? Мы видим, что, очевидно, они после собрания пригласили его домой на чай. Не публично, а приватно взяли его. Может быть, сидели и разговаривали за Писание, описывали его апостола Павла, такого великого учителя, с которым они познакомились, и как Господь явился ему на пути в Дамаск, и как он прошел пол Европы, и везде Господь благословил его служение. И рассказали, что тот Мессия, о котором он проповедует, который должен прийти, о котором говорил Иоанн Креститель, он пришел. Его распяли, и Бог воскресил его, он сейчас сидит, одесную его и обещает вернуться на землю, а на сегодняшний день мы должны проповедовать о нем. И открыли все те тексты, которые он цитировал тот утро в синагоге, показывая на Мессии, говорит, Иисус Христос их все выполнил. Возможно, пророка Исаия, 53 главу, возможно, 22 Псалом, другие псалмы, которые говорят нам за страдания Иисуса Христа, за Захария, пророка, за другие места. Какая реакция Аполлоса? Он в кротости это принимает, и он берет все то, что он знал, и он добавляет к своему знанию, то, что теперь он знает за Иисуса Христа. И он не стал в тот момент верующим, он просто стал более полным верующим. Больше он теперь понимает Писание. Почему? Потому что у него сердце было сердце, которое воспринимало Слово Господне. Это не было учение или наставление Акилы и Прескилы, а он принял их как бы на одном уровне, как братьев и сестер, которые открыли ему тайны, которые он до сих пор не знал. Вы сидели когда-то на проповеди, и тайна открылась вам, которую вы читали стихи и раньше не понимали. И вы можете теперь благодарить Бога, что Господь открыл вам тайну из Слова Господнего. Как я уже сказал, сколько раз в псалмах Давид пишет и говорит за Слово Господне. В одном псалме он говорит: «Научи меня исполнять волю Твою, зная Слово Твое». Сердце Аполлоса, оно было чувствительно к Слову Господнему. Он любил Слово Господне, как Давид или Моисей, или другие пророки любили Слово Господне. И когда он услышал эти истины, он их принял и с ревностью продолжал свое служение, только теперь говоря за Иисуса Христа. И это изменило его провозглашение Евангелия. Если он раньше с ревностью, с духом пылающим проповедовал, то теперь тем более. И мы видим теперь уже его новое служение. Его новое служение, он хочет вернуться в Коринф. Здесь в Эфесе останется Акила и Прескила. В Эфес вернется апостол Павел. А в городе Эфес, в Коринфе церковь нуждается, чтобы и пастор был, и учитель был. Кто-то, который мог бы их наставить. Наверное, Акила и Прескила немножко рассказали за некоторые трудности, которые в Коринфянской церкви. И Аполлос имеет решение, и это было руководство Духа Святого, мы верим, вернуться в Коринф и там служить в этой церкви, быть учителем, пастором, учителем, учить их Старого Завета, то, послания Нового Завета, которые уже доступны были, которые апостол Павел начал писать. И помните, что он вернулся в эту церковь после полтора года, как апостол Павел там был. Казалось бы, если бы мы сидели и ежедневно слушали апостола Павла в течение полтора года, мы бы уже знали все, правда? Потом, когда апостол Павел придет в Эфес, он проведет там 3 года, день и ночь, уча верующих людей там. Казалось бы, что после 3 лет церковь в Эфесе знала бы все, что есть из Писания от такого учителя апостола Павла. И что случается, апостол Павел потом должен писать им еще послание, добавочные детали о Слове Господнем. Видите, мы никогда полностью не будем знать всех тайн, которые здесь в Слове Господнем мы находим, а постоянно должны все больше и больше и больше углубляться в Слово Господне. И Аполлос отправляется в Коринф. Что делают братья? Что делает Акила и Прескила и другие верующие в Ефесе? Они пишут ему сопровождающее письмо. И мы до нашего дня практикуем это, когда член приезжает к нам с другой церкви, с другого города. Обыкновенно у нас в братстве принято иметь сопроводительное письмо, которое говорит: такой-то брат или такая-то сестра является действительно членом церкви, активным, принимайте его на всех тех равных уровнях или правах, которые члены вашей церкви имеют. Это по-английски мы называем вступительное письмо, letter of introduction. Когда мы ходим к клиентам своим, мы приходим, Павел, я думаю, знает, мы приходим к новому клиенту и даем им нашу визитную карточку, где там написано наше имя, телефон, имейл и все наши данные. Но самое главное, там написано название нашей компании, чтобы они знали, кто мы, удостоверение. Наше удостоверение – не просто в письме, но как мы себя ведем после того, как мы становимся членами церкви, правда? Обратите внимание на служение Аполлоса. Он был более точнее наставлен. Акила и Прескила не объясняли ему путь к спасению. Они его не призывали к покаянию, а просто более детально объясняли ему. Когда мы проповедуем неверующим, мы призываем их к покаянию, чтобы они осознавали свои грехи, приняли Господа как единственный путь в присутствии Отца Небесного. А основное время, когда мы как церковь собираемся, это для изучения, для наставления в истине, в Слове Господнем. Говорится, он начал, когда он пришел в Крым, он начал там, в двух сферах он проповедовал. Во-первых, он возвращается сейчас в первую очередь не в синагогу, а в церковь. И там он приносит много содействовал уверовавшим благодатью. Как люди спасаются? Люди всегда и в Старом Завете, и в Новом Завете спасаются по благодати. Только через веру. Только лишь путем Иисуса Христа, который Он открыл нам в присутствии Отца Небесного. И Он много содействовал уверовавшим. Все верующие люди, но эти верующие в Коринфе нуждались в таком наставнике, как был Аполлос. Апостол Павел потом пишет в послании своим Коринфянам, он пишет, говорит, я сеял семя, Аполлос поливал. Это был его дар. Дар апостола Павла было призывать и сеять семя. Дар Аполлоса было поливать. Можете посадить, если в Калифорнии не поливать, ничего не вырастет. Все высохнет. Акила и Прескила тоже имели дар духовный, мы уже говорили на эту тему. Они принимали в своем доме, они открыли свой дом для церкви, чтобы церковь собиралась в своем доме. Когда они в Коринфе жили, когда они в Ефесе жили, когда они в других местах жили, это был их не дар, гостеприимство. Помните, когда апостол Павел пришел, они его приняли. И каждый из нас имеет духовный дар. Некоторые из нас лучше сеем семя, проповедуем, может быть, к покаянию. Другие из нас, может быть, более учителя, которые можем наставлять и укреплять вас в вере. Третьи из вас могут принимать или, может быть, привозить людей на собрание, чтобы люди могли слышать. Но каждый имеет свое служение, которое много может содействовать. Не действовать, не агитировать, но содействовать, соединять, привлекать для созидания тела Господнего, для уверовавших. А вторая сфера его служения была с неверующими иудеями в синагоге. 28 стих. Он сильно, сильно говорит за силу Слова Господня, которое он проповедовал. И он сильно опровергал иудеев. Слово «опровергать» – это судебное слово, которое говорит за адвоката, который перед судьёю все рассказал за виновного человека, и он теперь виновен. И все те... Все, что говорит виновный человек, ни к чему. Апостол Павел пишет в 1 главе 20 стих послания к Римлянам, они безответны перед Богом. Бог засвидетельствовал и в природе, и в Слове Своем, и в Сыне Своем, которого Он воскресил из мертвых. Он опровергал иудеев всенародно, публично, перед всеми. Он доказывал из Писания. Что Он доказывал? То, что он был наставлен Акилой и Прескилой, что Христос пришел, и его имя было Иисус. Пускай Господь благословит Слово Свое для нас сегодня, дома сможем еще размышлять на эту тему. Аминь. Встанем, помолимся.